наших последних передачах мы часто говорим о религиозной жизни Америки. И это, естественно, просто потому, что она сегодня переживает невиданный взлет. Уже на моих глазах за последние 30 лет вопросы веры перекочевали со страниц воскресных газет на их первые полосы. Особенно сейчас, когда американцам предстоит выбирать президента и примириться с его верой. Сегодня, например, Америка выясняет пределы своей доверчивости, разбираясь с мормонами, один из которых решил стать президентом. Митт Ромни, в прошлом губернатор, в настоящем миллионер, а в будущем, как он надеется, верховный главнокомандующий, недавно был вынужден отвечать интернету на разные, но в равной степени увлекательные вопросы. Ну, например, носит ли он магическое белье мормонов? И верит ли он, как следует из мормонской Библии, что рай находится в Миссури? Заявив, что вера его частное дело, Ромни отказался делиться подробностями своей экзотической веры, ибо он ее таковой, экзотической, не считает и, конечно, правильно делает. Как гласит ядовитая американская шутка, различие между религиозными деноминациями определяет безошибочная формула: «У меня церковь, у тебя секта, у меня вера, у тебя суеверие». В стране, где христианство разделилось на сотни ручейков, даже Библия не может служить универсальным знаменателем. Так, недавний опрос теологов обнаружил, что хотя 3/4 американцев верят в ангелов и 83% считают Библию словом Бога, большая часть опрошенных не знает, кто произнес Нагорную проповедь. Значительная часть школьников, продолжает излагать факты тот же опрос, полагает, что Содом и Гоморра – муж и жена. Все это, конечно, не имеет отношения к вере. Религия – это когда не только просят, но и получают здесь и сейчас. О том, как и с кем это происходит, рассказывает очередной очерк Владимира Морозова из его авторского цикла «Необыкновенные американцы».
Сегодня в оркестре две гитары. Дина играет вместе со своей бабушкой Джейн. Издали их непросто отличить. Бабушка постройнее, а на внучке пестрая мини-юбка. Это не дискотека, а церковь. Кристиан-рок, христианский рок – лобают не только в Первой Пресвитерианской, но и почти во всех других церквях города Коринф, штат Нью-Йорк. «Джон, спрашиваю я пастора, а вы не думаете, что девчонки в мини-юбках и в шортах отвлекают от молитвы мужскую половину прихожан?» «Да, может быть, но мы принимаем людей такими, какие они есть, и, честно говоря, опасаемся вводить строгости по поводу одежды. Вдруг молодежь не поймет и не придет на молитву, а они стремятся в церковь». Пастору Джону Олдриджу 59 лет. У него толстые очки, светлый пушок вокруг лысины и круглое светлокожее лицо. А дети у него совсем белесые. Ингрид 19 лет, Джон 24 и Том 26. Я был по студенческому обмену в Хельсинки и влюбился в финскую девушку. Мы поженились, и я уговорил ее поехать жить в Америку. Да, дети у нас чистые викинги. Как я попал в Финляндию? Учился в университете в городе Филадельфия, увлекался историей. Мой диплом о советско-финской войне 1939-40 годов. Сегодня после службы у пастора Джона объезд прихожан, которые сами в церковь прийти не могут. Одна из них лежит в больнице соседнего городка Гленфоллс.
Гей, это Джон Олдридж. Так что ты выглядишь хорошо, Гей.
«Здравствуй, Гей, это я, Джон Олдридж. Гей, сегодня ты хорошо выглядишь. А это со мной русский репортер, его зовут Владимир». Женщина, к которой он обращается, не открывает глаз, но верхние веки ее слегка подрагивают. Рот едва заметно приоткрывается, как будто в легкой улыбке. Вокруг пяток больной обернуты подушки, чтобы не было пролежней. 25 лет назад, во время родов, врачи применили не ту анестезию. С тех пор Гей Рудольф лежит в коме. К вязаному коврику в головах больной приколоты открытки, рождественская и с днем рождения. Подпись «Колумбия». Это ее подруга, объясняет Джон. К сожалению, дочь и сын к больной не ходят, для них она давно умерла. «Я зашел справиться, как ты тут, Гей? Сегодня светит солнце, надеюсь, ты однажды проснешься и увидишь все это, и мы поговорим». Рядом с пресвитерианской церковью городка Коринф в небольшом домике пастора на полках Толстой и Солженицын, книги по русской истории. Джон, вы учились на историка и вдруг подались в священники. Почему? В университете у меня случился кризис, родители разводились, отец пил и погуливал. Я был за мать, но жалел и отца, боялся, что он один сопьется. их развод меня будто пополам рассек. Я начинал учебу отличником, вошел в команду легкоатлетов, и вдруг все стало валиться из рук. Я не мог прочесть страницу учебника, строчки наползали одна на другую. Не мог показать приличное время на любимой дистанции в 1500 метров. Тогда я сделал то же, что помогло моей матери пережить развод. Я обратился к Богу, стал снова ходить в церковь, беседовал с пастором. Мне полегчало. Я начал думать, что если стану пастором, то смогу помогать людям, которым плохо. Знаете, Джон, я, наверное, никогда не смог бы стать священником, даже если бы очень захотел. Я скептик. Вот сегодня во время проповеди вы снова сказали, что Бог добр. Но вот война, и гибнут не только солдаты, но и женщины, и старики. А смерть маленьких детей. Бог добр. Я в этом сомневаюсь.
I have a lot of doubts. I wrestle with my faith all the time. I wrestle with God all the time.
У меня тоже много сомнений. Я постоянно спорю с Богом и сомневаюсь в своей вере. Я думаю, Бог скорбит о наших бедах. Он не вмешивается, потому что дал нам выбор — любить и ненавидеть, совершать добрые и злые дела. Он не хочет ограничивать нашу свободу.
Other than that, he doesn't want to violate our freedom.
Но тогда зачем молитва? Мы просим Бога о здоровье близких, о чем-то для себя, в надежде, что Он поможет. Но вот человек вышел из церкви и попал под машину. Я не думаю, что молитва — это волшебный талисман. Взялся рукой за талисман, и все в порядке. Машину на человека направил не Бог, а пьяный водитель. Я верю, что во многих случаях Бог спасает нас от несчастий. Почему Он не делает этого всегда? Не знаю. Надо будет задать ему этот вопрос, когда я окажусь на небе. Джон, считается, что детям положено бунтовать против родителей. С этой точки зрения ваши дети должны быть атеистами. Все трое верят в Христа. Сын Джо учился в Техасе, там и остался после колледжа. Дочь Ингрид в Пенсильвании, в университете. Я не знаю, как часто они обращаются к Богу. По телефону дети со мной об этом не говорят. Старший Том, учитель, живет недалеко от меня, он молится и бывает в церкви регулярно. Вы как-то упомянули в разговоре со мной, что ваши дети считали, так как они музыканты, то им, творческим натурам, надо отведать наркотиков. Я не думаю, что дочь курила марихуану, хотя я могу и ошибаться. Сыновья, мне кажется, уже прошли этот этап, стали взрослыми. Хотя они не живут дома, и мне приходится верить им на слово. Все это немного похоже на притчу о блудном сыне, глава 15, Евангелие от Луки. Пастор считает, что это скорее притча не о блудном сыне, а о все прощающем отце. «Вот смотрите, — говорит Джон, — сын потребовал свою долю наследства, уехал из дома и все прокутил. Отец знал, что это может случиться, но, скрипя сердце, отпустил парня. Дал ему свободу, точно так же, как Бог даровал ее нам. Сын вернулся больным и нищим. Помните его страшные ступни на картине Рембрандта? Отец принял сына с радостью и ни в чем не винил. Для меня это отношение Бога и человека. Он дает нам свободу. Пока мы куролесим и делаем глупости, Он скорбит о нас, но продолжает любить и надеяться, что мы вернемся к Нему, вернемся домой.
But He is loving us all the time and yearning for us to come home.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek.
На волнах радио Свобода.